вечер, Василий Уткин, Сергей Бунтман. Мы здесь с вами в футбольном клубе. Добрый вечер, Вася.
Добрый вечер.
Сразу информация с сайта Чемпионат.ру, которая, не думаю, что проливает свет, а еще проливает очередную порцию тьмы на ситуацию Киржаков-Динамо московская.
Да.
Переход нападающего испанской Севильи Александра Киржакова в московское Динамо объявлены некоторыми СМИ.
Угу.
На данный момент не состоялся и вряд ли произойдет. Вероятно, информацию о трансфере, которая уже появилась в интернете, неверно перевели или кому-то было выгодно ее домысливать от себя, сообщил Чемпионат.ру источник.
Источник.
Да.
Ну, вот, это конкуренция сайтов, конечно же. Сайт sports.ru сообщил, что переход состоялся. Сайт чемпионат.ру подчеркивает, что это неправда.
Да, мало того, sports.ru внес как нельзя более оперативно в свою священную таблицу проверенных переходов. Вот такую неприкасаемую, где только вот супер, когда майку человек показывает в камеру, вот тогда только они туда ставят.
Ну, я как человек, имеющий отношение к сайту sports.ru, правда, не к редакционной его политике, да, как акционер я не имею как раз отношения к редакционной политике. Вот, я не буду раскрывать источников информации, тем более, что там дана ссылка на собственного корреспондента, находящегося в Испании. Конечно, формировка такая довольно расплывчатая. Вероятность перехода Киржакова именно в «Динамо» мне бы тоже не хотелось оценивать. Просто в силу того, что, извините, я об этом скажу прямо, я точно знаю, куда он перейдет. И не имею права этого комментировать, узнаю об этом от Киржакова доверительно. Я бы уже говорил о такой тонкости, которая в последнее время сформировалась. Я об этом не скажу. Вот, давайте я вас раззадорю, я вам даже скажу, что знаю, с каким номером Киржаков будет играть в новой команде. Я на ухо скажу Сергею Бунтману потом.
Хорошо. Это вообще, это нечестно, потому что я буду ходить распираемой информацией теперь, вот, не знать, в какую ямку ее нашептать.
Я думаю, что на следующей неделе, и, может быть, даже в начале...
Но он возвращается в Россию, да?
Он, скорее всего, возвращается в Россию, Сергей. Но у нас же есть правило, мы сами для себя его ввели. Раз мы не комментируем слухи, то до официального объявления все может состояться.
Угу.
Даже сделка, которая состоялась на 99%, она еще не состоялась. Она состоялась только, когда об этом объявили заинтересованные лица. Я бы хотел подчеркнуть, что пока на данный момент подтверждение существует только у того факта, что переговоры ведутся. Об этом говорит Севилья. Севилья говорит о динамике переговоров со стороны Севильи, с испанской стороны. Подтверждается, что есть некая, то есть компромисс, видимо, почти найден. Но у любой сделки еще есть технология, она довольно сложная, и, конечно, пока все это не состоится, говорить об этом сложно. Я думаю, что можно подчеркнуть вот какое обстоятельство. Известно, что «Зенит», продававший Киржакова в Севилью, защитил свои интересы следующим образом, поскольку понятно было, что игрок российской сборной наверняка будет пользоваться спросом в России. А в России, ну, всегда можно допустить, что столько денег, сколько надо, у кого-то точно найдется. «Зенит», вот здесь расходится информация, поскольку это просто часть контракта приватного между «Севильей» и «Зенитом». «Зенит» имеет влияние на то, что Киржаков может вернуться в Россию. В течение определенного времени «Зенит» то ли может вето накладывать на этот переход в конкретный клуб, то ли может влиять на цену, то есть увеличить ее до неприемлемой. Вот такая вот история. Тут точно этого никто не может сказать, потому что, повторяю, это часть конфиденциального документа. Но, наверное, с этим связано то, что всерьез переход Киржакова не может, наверное, состояться в стан клуба, который является прямым конкурентом.
То есть «Спартак», «Локомотив»,
«ЦСКА». Да. Есть, можно говорить, наверное, о клубах растущих. Можно говорить о «Крыльях Советов», можно говорить о «Динамо». Можно говорить, наверное, о «Рубине», потому что сколько денег у «Рубина» не знает никто. Можно, наверное, говорить о «Москве», поскольку Москва, собственно, глупо скрывать недоукомплектованность Москвы, поскольку в Москве сейчас, как сегодня нам рассказал телевизионному футбольному клубу Олег Блохин, что у нас пока 17 футболистов. Вот я думаю, из этих вариантов, и между этими вариантами, и естественным образом колеблется исход.
Хорошо, тогда оставим это до прояснения обстоятельств и обратимся к вчерашнему дню. Фиш спрашивает, я напоминаю, +7 985 970 45 45, за что били питерских фанов в Испании? Их там били?
Я не знаю, за что
я били. Я тоже не знаю.
Но вообще, по-моему, фанов всегда и везде бьют за одно и то же.
Или они бьют, или
за их...
то, что они болеют не за тех, за кого...
Да, и, может быть, чем-то вызывающие
себя ведут. За то, что они приезжие фаны. И вот особенно раздражает, конечно, когда проиграет местная команда.
Угу.
Вот, а они еще ходят и чему-то непонятному радуются. Я думаю, вчера было питерским фанам было чему радоваться.
Пожалуй.
Вот, но они такие были весьма решительны. Меня поразило одно, вот, когда вы показывали сюжет в футбольном клубе телевизионном. Угу. Меня почему-то поразило. Я вижу такие хорошие ребята идут на взводе,
да,
зенитовские идут. А как он чистенько поет-то, несмотря на то, что там груженный сильно был парень. Как чистенько-то поет. Почему-то вдруг отметить, как чистенько поет человек.
Ну, у них в Питере большая практика. Там скоро уже можно будет, я думаю, записывать хоровое пение рекордным количеством голосов.
Вполне. Ну да, вполне, вполне может быть. Ну вот про игру и про пресловутое судейство. Игра окончилась замечательно. Но
да,
несмотря на все потери, глубочайшие потери и потери серьезные, вот, должен сказать, конечно, героическая вот такая вот травма Ламбертса, конечно.
Да, причем пока непонятно, насколько, да, она тяжелая.
Да, там непонятно, ничем он ударился, никак он
Нет,
ударился.
Нет, понятно, что случилось. То есть там фокус в том, что...
Это удар о штангу?
Удар об штангу.
Да.
А штангу именно удар, то есть можно было опасаться того, что он подвернул ногу, на которую приземлялся, там тоже почти прямую ногу, ну, он
такой, опустился. С такой скоростью и всем весом на голеностоп тогда?
Да, это... голеностоп, а еще страшнее могут быть связки колена, но нет, дело было именно в ушибе об штангу. Там, конечно, тоже может быть разное, но все-таки снижается существенная опасность именно связочной травмы, то есть долгой uh-huh. травмы. «Зенит» оказывается в непростом положении кадровом, конечно же, потому что два игрока из трех, которые используются на позиции центральных защитников, они травмированы. Ну, во-первых, по-моему, нужно помнить, что совершенно потрясающий, по-моему, матч сыграл Тимощук.
Тимощук сыграл надежнейший
матч. Он сыграл потрясающий матч, действительно. И редко бывает так, чтобы центральный полузащитник опорный, он не просто выполнял свой долг, но чтобы еще и при этом он...
Ну, да.
Практически вот как вот, да, я вспоминал из детства, из книжки Лидии Воронковой «Сын Зевса», я вспоминал, как Александра Македонского узнавали по белым перьям на шлеме, вот каком-то в гуще схватки, вот эта вот белая шевелюра Тимощука, еще и дополнительно, видимо, выгоревшая на увлекательном отдыхе, о котором он рассказывал, довольно занятно, с фотографиями, тоже в интернете, она была там, где было жарче всего. И даже гол второй возник, и Тимощук же отбил этот удар после Малафеева. И уже просто было совсем некуда мячу деваться. Я думаю, что Тимощук прекрасно может сыграть на позиции центрального защитника, а в середине поля у «Зенита» есть, я даже сказал, некоторый выбор. Если учесть, что адвокат практически не производит замен, то наличие на скамейке Горшкова, Радимова, еще есть и Лихо, который заявлен, тоже, который может на месте опорного сыграть. Ну, в общем, мне кажется, что выбор более чем приемлемый. И для одной игры там хватит.
Лихо и Горшков, конечно, они вышли в очень сложный момент. Это только кажется, что там на 2 секунды, что тактические замены. А это было, когда их вообще 9 человек.
Это же все решалось в этим, сколько бы их не оставалось.
Один там поворот мизинца и все. Сколько мы видели таких вещей в жизни. Один поворот мизинца и все. Тем более, что Вильяреал при всей такой достаточной безалаберности, но мяч у них держался.
У них мяч держался, они моменты, в общем-то, имели. Вот,
да.
Опять-таки, те, кто видел нашу сегодня телевизионную версию, мы показывали кадры, снятые нашей камерой из-за ворот, которая не была в трансляции. Вот эти промахи, когда смотришь на них с расстояния пару метров, они кажутся просто ужасными.
Да.
То есть вот непонятно, как мяч проходит мимо. Там было 2-3 их момента, когда уже никто бы не спас. Они сами не попали. Но это их дело. Это их вильяреальское дело. Почему они не попали? Тогда бы вообще могла игра пойти по-другому.
Здесь я думаю, что мы не обойдем и не должны обходить судью и судейство. Вот как вам судья австрийский? Миша, австрийских судей было два. Очень любопытную вещь сказал, совершенно не зная о ком, только зная понаслышке, что происходило в матче «Зенита». Егор Титов. Там интервью было на чемпионате РУ тоже. Было. Там очень любопытная такая проскользнула штука. Я вообще всегда с большой осторожностью отношусь к печатным, особенно интервью футболистов.
Потому что интонации не слышно.
Там не слышно, во-первых, интонации, не слышно ну это и всяких прочих интересных вещей. Но там была очень любопытная вещь, которая выскочила. Вы своим, ну своим-то австрийцам, вот явно рассчитывая на то, что своим-то мы довольны, вы довольны своим австрийцам, этим Спартак Марселевским? Сказал, нет. А почему? Титов капитан, не забудем. И он говорит, а они какие-то роботы, он говорит. Они все по вот как решили, вот, вот так вот и делают. И дальше такая удивительная, если не вдумываться, вещь, контакта у меня не получается. Там ни брови не поведет, ни улыбнется. Вот удивительно, как, вроде бы этого не требуется от судьи, но требуется какое-то вот создание атмосферы. И вот эта последовательность, которая, как пошел судья в зенитовском матче, там было до этого было нагнетание. В общем, достаточно по делу, извините меня, тогда, питерские товарищи, было нагнетание. А вот пошел судья, подгонял темп, как ему казалось, начиная с карточки Малафеева. И уже начиналось так все. Зенитовцы в шоке. Как я пересмотрел сегодня, у вас я пересмотрел этот эпизод с выбрасыванием аута. И там понятно было, что через трибуны и через Вильяреал его довело просто до белого коленя. Его, потому что там был жест не такое вот оставление, как бывает, такое бытовое, там, сбросил назад. И тут же стоит другой человек и выбрасывает, которому удобнее. Это быт, это рутина. А здесь был такой, отставил руку, как казалось ему, слишком быстро даже. Ведь идут же секунды, и чувствуется, как он быстрее бы все это сделал. И метров 10 оставалось для следующего игрока. И вот эти 10 метров и шаг достаточно, они могли сыграть злую шутку.
Дело в том, что как раз желтые карточки за затяжку времени, они все накопительного действия. Потому что вот когда, допустим, мы говорим, что да, вот этот фол, допустим, был не грубый, но в целом игрок наработал на желтую карточку. Это всегда дискуссионно. Mm-hmm. Всегда дискуссионно. А вот ни одна точечная затяжка времени, она никогда не является решающей. Показывает только за систематическую затяжку времени. И я думаю, что «Зенит» действительно время тянул, в этом сомневаться не приходится. Время тянул Малафеев как до предупреждения, так и после. И я думаю, что вообще на желтую карточку абы кому заработал тоже Малафеев во многом. И я не в упрек ему это говорю, а просто чисто статистически. Там было очень много пауз и много именно вот направленных на то, чтобы его тянуть, это самое время, ситуации направленных. И судья поступил, мне кажется, здесь совершенно оправданно. Жаль, что он так поступил, но он имел право это сделать. Я бы хотел подчеркнуть, что если бы речь шла о предвзятом судействе, наверное, можно было бы и ауты в другую сторону поуказывать на последних минутах, потому что там были ситуации далеко не такие очевидные. И...
Там был угловой какой-то совершенно идиотический.
Вот угловой, я, честно говоря, именно вот я его проморгал.
Вот я его видел.
Да.
Я его видел, его показывали очень хорошо. Ну, и там сантиметров 10 было до ближайшего пальца.
Может быть. Но дело, в том, что, дело в том, что в моменте, когда «Зенит» забивал первый гол, забивал его после подачи штрафного, если мы помним, да? Подача штрафного с правого угла штрафной площадки, если не изменяет память. Штрафного могло не быть, потому что нарушение правил возникло после того, как был отдан пас Анюкову, который находился в офсайде.
Угу.
Поскольку фиксируется нарушение правил в момент передачи, пас был на Анюкова. Анюков был вне игры в этот момент. Гол был отменен из-за того, что подыграл рукой футболист Вильяреала. Я не знаю, кто как, я это увидел только на повторе, причем не на первом подыгрыш рукой. Судья вполне мог этого не видеть, и увидев, мог бы на это закрыть глаза.
Я еще суммирую, я прошу прощения, но я бы мог сказать, суммируя, если бы был там... Как говорят там, английские комментаторы, не хочу верить, что он подыгрывает кому-то.
Uh-huh.
Вот дело в том, что мог бы, конечно, товарищи завтра поэффективнее помогать. Во многих других эпизодах.
Во многих других эпизодах, очевидно. Совершенно верно. И, кстати, еще особенно подчеркивали многие болельщики, смотревшие матч по телевизору, что он дал сыграть гораздо больше, чем обещал. Это на одном из каналов, не знаю точно, на каком, брахлил секундомер.
Нет,
электронный.
Точно, он абсолютно.
Да.
5 минут, тик-тик.
Тик-в-тик дал 5 минут сыграть. Я тоже обратил минут, на это тик, внимание, тик, но да. Потом, когда увидел в интернете, уж подумал, действительно, может, я что-то не перепутал.
Нет, тик-тик.
Да. По большому счету, был совершенно нормальный арбитраж, и я повторяю, что эмоции игроков, болельщиков всегда понять можно, но, по-моему, шаг вот с написанием письма в УЕФА о неквалифицированном судействе, он немножечко нервный. Тем более, что...
Наверное.
Тем более, что, понимаете, ну, вот при этом же не написали мы в УЕФА по поводу того, что вот ломберца дисквалифицировали на первую игру с Вильяреалом неправильно. Поскольку мы показали желтую карточку и удалили в матче с Эвертоном за игру рукой, когда он рукой не играл. Это было видно на повторе. Можно было написать апелляцию о пересмотре наказания, и это вполне... Этого не написали. Получается, что в случаях эмоциональных это мы пишем, а когда все уходит в отпуск, мы забываем.
Вы знаете, мне кажется, что здесь, конечно, не заговор австрийский или австро-венгерской империи против России. Мне кажется, что здесь нет ничего в этом такого. И ну, было очень страшно. Было и чем дальше, тем было страшнее. Особенно, я думаю, что болельщикам «Зенита», настоящим, а не так просто сочувствующим периодически, было очень и очень страшно.
Всем было страшно.
Это было так страшно.
Когда Ведерял забил второй гол, мне стало ужасно страшно, честно скажу.
Потому что было нехорошее. Нет, честно говоря, мне не казалось, что они как-то вот добьются это дело.
Гол мог возникнуть в любую секунду.
Мог возникнуть. И там еще такое. Вот, и там было, не дай бог, там еще есть одна добрая традиция. Меня, честно говоря, порадовал даже не столько игрой, сколько поведением, порадовал Погребняк. Погребняк мог всегда сорваться, особенно в последние минуты. Погребняк мог устроить какую-то ерунду. Его это горчичник, с которым он мог бы ходить просто как с орденом всегда. Вот он, вот не сорвался. Он наоборот, очень четко, конечно, он там и бывал, и сам подталкивал, и бывал, мог занырок какой-нибудь дурацкий заработать. Тогда, когда ему очень хотелось, чтобы... И он очень достойно отыграл вот в этом отношении. Так-то
и вообще,
все понятно.
Погребняк был очень тоже важной фигурой в обороне, поскольку «Зенит» до последней минуты не играл тупо на отбой. Он старался вытягивать мяч на чужую половину поля, пытался там тоже убивать время, там, чтобы команда соперника тратила все больше и больше силы на отбор мяча, больше времени тратить на отбор мяча. Это очень важно, потому что всегда кажется вот в нервах, что вот все запились у своей штрафной. Нет, так нельзя, потому что так мяч нельзя отбить. Отбиваешь его, тут же возвращают. А если ты сумел закрепиться на чужой половине, пусть на время, пусть без угроз за воротом, это ты на это место, до этого места отодвинул соперника. Mm-hmm. Защитники успели выйти, mm-hmm. опять приходится mm-hmm. проходить совершенно другую дистанцию. Очень важно, чтобы вот нападающие так помогали защищаться. Не только защищались, прибегая на стандарт, головой играть, а вот помогали таким вот образом. «Зенит» вообще сыграл очень спокойно и очень, я бы сказал, удовлетворенно, потому что, конечно, Ведерял мог забить, и моментов для этого было достаточно. И некоторые промахи не подвергались, не подвергаются логическому объяснению. Но это их дело, повторяю. Главное, что в такой ситуации не позволяйте себе робить. Но не забили и не забили, играем дальше.
Вот. Правильно. Тут Дмитрий написал для меня чрезвычайно странную вещь. Угу. Уже как-то утверждая, только спрашивая о причинах. Почему «Зенит» проиграл центр поля? А почему «Зенит» проиграл? Мне не кажется, что... Разве «Зенит» проиграл центр поля?
Ну, он меньше владел мячом, если вы это имеете в виду. Но это и не требовалось. Это благородный результат.
Он проиграл проценты какие-то там в статистике. Но он не проиграл абсолютно.
Вот подано ли жалоба, нас спрашивают. Ну, да, естественно, она подана, но, по-моему, это совершенно бессмысленное занятие. Да.
Меня интересует, как считаются горчичники на данной стадии УЕФА. Если пропускается матч после двух карточек, то у «Зенита» вообще некому играть.
Не готов ответить на этот вопрос сию секунду.
А что там, у кого-то вторые были вот здесь?
Я вот не посмотрел этот фактор, честно говоря. Ну...
То есть засчитываются ли те, которые были, вы хотите сказать, засчитываются ли те, которые были в групповом турнире, что ли?
Я, честно, не помню. Нет, не знаю. Сейчас не могу сказать.
Не знаю. Ну ладно, хорошо, сейчас мы прервемся, а потом продолжим и о вчерашних матчах еще поговорим. Продолжаем футбольный клуб, радио «Нашу версию» на «Эхе Москвы». Василий Уткин, Сергей Бунтман, +7 985 975 45 45. Валерий из Бессоновки, который, например, совершенно неоценимую услугу оказал. Mm-hmm. Не могу забыть. Но он просто вчера, я после 30 минут, даже 20 с чем-то матча, ушел в эфир на программу. И любезнейший Валерий из Бессоновки посылал мне ситуацию. Причем в очень таких нетревожащих терминах. Достаточно хорошо. Вот матч «Спартак-Марсель». И вот я как-то окончательно так въехал в передачу, то, что называется, всей душой, которую вел, тогда, когда Валерий из Бессоновки мне прислал, что Павленко забил гол. А вот он говорит, будут по-настоящему болеть за «Зенит», когда его фаны будут петь не хуже, чем англичане, поют на стадионе «Правой Британии морями». Дорогой Валерий, они поют «Боже, храни королеву». Правда. Но не в этом дело. Так что, а вам спасибо. Теперь я могу. В футбольной передаче я могу рассказать, что вы вчера сделали хорошего. Спасибо вам. Так, теперь вот смотрите. Три клуба от России в Лиге чемпионов 8-9. Это нереально. Михаил из Владикавказа. Это в 2009 году, если все так останется, и Португалия там, например, не догонит Россию.
Может догнать Португалию, у нее 3 клуба, да. По-моему, осталось.
Да.
Но дело в том, что вот, мне все время кажется, что мы немножко демотизируем этот коэффициент УЕФА. Это примерно то же самое, как вот если не хватает на зарплату.
Нет, это не трагично, но если уж близко, это как тот самый третий гол Спартака.
Да.
Вдруг как-то так все открыли глаза, а вдруг там...
Ну, я вот хотел бы именно и от этого тоже немножко кодировать, что третий гол – это проход дальше. И вот если этого не происходит, то дальше уже не важно, сколько было в предыдущем матче. Mm-hmm. В следующем году это не зачтется. А здесь коэффициент УЕФА, благодаря которому определяется представительство команд в турнирах европейских, это же абсолютно прямое производное от, собственно, выступления. Угу. И чем лучше выступление, тем лучше коэффициент. Но если мы не добились в этом году достаточного успеха, если вдруг не добьемся достаточного успеха, то что же интересно, о чем тут жалеть? Это не судейство, это не функциональная какая-то готовность, это вот то, что мы на данный момент имеем. И в наших силах все это менять.
Владимир спрашивает, с кем по сетке играют португальские клубы. С Хетафе играет Бенфика, по-моему, да?
С Болтоном играет, по-моему,
и с Болтоном Спортинг играет.
А Порту, да, продолжает играть в Шальке в Лиге чемпионов.
Да.
Там вот ответный матч предстоит.
Да. Вот все. А, что-нибудь про Спартак дополнительное можно сказать?
Ну, я, честно говоря, хотел бы сказать не про Спартак, а про сегодняшний Трюфидуна в основном. Вернее, на вчерашнем, после матча.
А, взять. Это то, что у нас все идет по, да, плану.
Да, что все по плану и так
порядке,
далее.
Да?
Ну, мне кажется, что слепец только может говорить, что Спартак все идет по плану. Я хотел бы оставить за скобками разговоры, какие-то вот эти вот точечные и не до конца понятные, о том, что, значит, Майдана, он гений или он никто, вот именно в этом размышляется все время, да, в варианте, о том, каково влияние готовности на момент вот на эти результаты и чем они определяются. Друзья мои, вот в частности игра с Марселем в Москве показала, что у Спартака в полузащите абсолютно нет бегущих игроков. Вообще. И без игроков, которые могут быстро двигаться в полузащите, нельзя играть в футбол.
15 минут был такой игрок.
Да, Быстров.
Да.
Быстров. Вот он, если есть он один, и опять-таки мы же знаем, что игроки такие, как Быстров, быстрые крайние полузащитники, такие почти полунападающие, эта позиция всегда ротационная. Потому что это позиция, которая требует вот постоянной рывковой работы, и иметь такого футболиста одного... Ну, не знаю. Вот у нас была команда, которая не имела скоростных футболистов. Это Москва была. И вот мы видели, что Москва дошла до определенного уровня. И по турнирной, так сказать, ситуации она вполне могла рассчитывать, что прыгнет выше. У нее оставались матчи с лидерами. Но матчи показали, что не могла Москва. Она не уже была вот
выгнушкала. Ну, Блохин как раз первое, что говорил, что ему нужны фланги. Он, я раздвину, он говорил.
Да.
И это означает, что они не просто он вширь раздвинет, что они побегут.
У Спартака таких игроков нет. Майдан игрок достаточно выносливый, но он не скоростный игрок. Это видно, у него совершенно другие козыри. Он тоже с мячом хорошо играет. Нельзя играть в футбол сегодня вот этим. Просто нельзя. Не говоря уже о том, что в прошлом-то году защита казалась недокомплектованной. А в этом еще и она потеряла Жедера.
А бегать-то бегал помимо Быстрого, бегал Торбинский быстро.
Торбинский бегал быстро. Не будет знать, что в прошлом году команда вступала в сезон, имея Квинси, Авусу, Абеи. То есть этот компонент, он был. И он оставался. А сейчас игроков в Спартаке просто не осталось. И нельзя без них играть. Никоим образом. Тем более, что, опять-таки, вспомним фланги, защитники у Спартака. Справа Шишкин, футболист, который тоже вовсе не готов поддерживать атаку резкими подключениями. Он обычно доходит до середины поля, он может эту подачу сделать.
Нет, он в какие-то лучшие свои 2-3 матча он проходил дальше.
Но он все равно не такой футболист, как, я не знаю, я не класс имею в виду. Там, но он не играет, как, допустим, да что там класс? Он не играет, как Анюков, например.
Или нет, он не играет, как Анюков.
Он совершенно нового ключа.
Анюкова, наоборот, надо, периодически надо сдерживать, чтобы он слишком далеко не убегал. Нет, такого нет.
Самое тревожное, что Спартак явно недоукомплектован, хочу я подытожить, и руководство клуба отказывается это признавать. Непонятно совершенно, на что рассчитывает. Непонятно, на что рассчитывает.
Ну да. Ну, я уже к такой манере руководства Спартака, я просто, она удручающая, и она, может, там какие-то есть другие совершенно мысли, но она такая, я бы сказал, постсоветско-бизнесовая.
Может быть. Вот. Ну, там же действительно, мы же знаем, что там нет внутри какой-то иной альтернативной точки зрения, так сказать. Там у босса действительно есть все основания для того, чтобы считать, что он во всем всегда бывает прав. Ну, причем, я думаю, что, в общем, вполне понятно, чем это закончится. Я думаю, что в этом, вот если сейчас все так останется, то к середине сезона Сиедмич Шало сделают козла отпущения. С благодарностью проводят его на перспективную работу в дочерней компании какой-нибудь. И наверняка дадут ему грамоту. И, может быть, даже он вступит в партию «Справедливая Россия». Ну, я не знаю. Но что-то в этом роде должно будет произойти, мне кажется.
Ну, да. Да, вполне возможно. Ну, что-нибудь такое может быть. Да, все это жаль и тревожно, не увидел я. Вы знаете, я всем говорю, когда я вчера переключил после такого, в общем-то, в чем-то вдохновляющего по событиям матча «Спартака», хотя бы облегчающего душу, я переключил, когда я пришел уже я, «Спартак», я здесь досматривал, когда я пришел домой и включил «Зенит», правда, не сначала так получилось, не сначала, я увидел очень серьезную команду. Это как раз просто я увидел серьезный футбол. Вот мне так показалось. Там я видел футбол, который все время висел на ниточке.
Самое главное, что он заиграл новыми красками «Зенит». И это вот меня лично больше всего удивило. Потому что, вот помнишь, Сереж, мы же говорили год назад, до Нового года мы говорили об этом. Вот, в частности, я говорил, что не представляешь, как «Зенит» усилить. Очень как-то цепляются одно за другое. Кажется, что найден баланс именно вот для этого сочетания игроков.
В телевизионном ты говорил.
В телевизионном сегодня. Тоже выпуске повторял. Да. И оказалось, что именно это-то и не является проблемой. Оказалось, что вот эта вот некоторая натянутость, она просто говорила, видимо, о недозрелости просто еще игровой конструкции. Вот сейчас такое впечатление, что игрокам «Зенита» просто не нужно тратить время на то, чтобы вспомнить, кто где находится и что из этого, какой маневр из этого следует для него самого. «Зенит» просто, что называется, доходит.
Налаженность такая вот есть, и там на новые люди, они
как совершенно нормально. Как вот некоторые сорта яблок. Знаешь, вот их нужно сначала сорвать, они же должны полежать немножечко, потом их можно есть.
На опилках там.
Вроде того. Да. И вот, что показательно очень, как спокойно вливаются новые игроки. Вот Файзулин для меня просто открытие. Мне, честно скажу, я не составил о нем представление по Нальчику. Я видел его в молодежной сборной. Было понятно, что это футболист, задатками лидер, конечно. Помню его голы некоторые. Очень красивый гол он забил дальним ударом один раз. Но целевого впечатления у него не было. И сейчас я смотрю, что Файзулин приходит в «Зенит» буквально в смысле слова, как к себе домой.
Нет, он очень... начинает... Он очень уверенный, иногда так.
Уверенный, по-хорошему наглый. Можно сказать, то же самое о Широкове. Хотя во второй игре случилось именно то, о чем мы говорили по первой. Он получил две желтые карточки, именно когда он терял позицию и исправлял собственные ошибки.
Да, там был, да. Догонял.
Ничего страшного, но при этом он же совершенно, он был очень спокоен. И чувствуешь, что у него и темперамент тоже такой. Но он играет не на своей позиции человек. В конце концов, его туда поставили. Он делает, что может. И тоже от него не исходит ни паники, ни психоза.
Очень хочет проявиться.
Очень хочет проявиться. Да. Вот это удивляет сильнее всего.
Нет, это хорошо. Ну, в общем, мы все заметили. Теперь «Зениту» предстоит вот играть. Тут все дискуссия о карточках идет. Дело в том, что там было нахватано карточек в первом матче. Вот этой стадии. Дело не в группе, конечно. Но другие говорят, верные люди, что там за три.
Мне тоже кажется, что за три сейчас.
По-моему, тоже, да.
В общем, давайте, господа, это справочный, в общем-то, вопрос. Я уверен, что регламент соревнований на сайте УЕФА есть и в русской версии. Вы легко посмотрите, если большинство
вопросов через 12 задается. Люди волнуются, им хочется ясности как можно быстрее. Так, вот тут очень забавный вопрос. Перед тем, как мы все-таки о Лиге чемпионов поговорим, естественно, тут очень забавный вопрос. Кто возглавит сборную Косово по футболу? Ее возглавляет человек по фамилии Ругова, как покойного руководителя Косово. Также его зовут Ругова. Сборная сыграла 7 матчей. Есть такая сборная. Они такие, Россонери. У них красные майки и черные трусы. Играла она с поразительными такими командами, как команда Республики Северный Кипр. Вот. Играла она с албанцами из Македонии. И играла с такой вот чудесной организацией, как сборная Монако. Это не клуб Монако, а это сборная Монако. Партье, крупье, я не знаю, кто там. Скучающие миллиардеры. Где-то выигрывала, где-то проигрывала. Ну, такие вот у нее были...
За сборную Монако вполне может Андрей Владимирович Черевченко побороться за место составить. Вот там резидент.
Ну, вот, наверное, вот там вот как-то они играли. Это все было несерьезно, достаточно маргинально. Там есть целый список потенциальных игроков. Наш знакомец из Марселя.
А он оттуда, да, из тех краев?
Да, он косовар. Тот там все вот так вот возмущались по этому поводу. Он из Косово. Он косовский албанец. Так что там, знаете, есть поразительное, так как не относиться к политическим пертурбациям, там, делению, объединению, разделению, переразделению, распределению, есть у местности, вне зависимости от религиозной принадлежности, ну, не знаю, могут ли косовары к этому принадлежать, есть во многих видах спорта, насколько бы миллиардов атомов не разделялась бывшая Югославия, обязательно в мельчайшей ее части образуется какая-нибудь сносная команда. Тут же, которая идет что в футболе в меньшей степени, что в баскетболе.
Черногорию пока не проверили.
Черногория так потихоньку, я думаю, что она где-нибудь займет вот такое свое место. Там ни сербское, ни хорватское и даже. А кто верил в Боснию и Герцеговину так вот до конца?
Ну, Боснию еще можно было верить. Словения чего добилась? Это совершенно не
Словения,
там не
да.
было. Это была всегда зимняя республика у них, которая на лыжах бегали.
Да, это такая вот... Да.
И она вот неожиданным образом поднялась. Уж я не знаю, может быть, там как наиболее северные из Югославов бывших, они, может быть, наиболее дисциплинированные. Но вот я, например, помню очень хорошо, как она же распалась, Югославия, на составные части, как раз накануне баскетбольного чемпионата мира, какого-то крупного турнира. Я помню, что у сборной Югославии был разыгрывающий Юрис Довц, который на нем, в общем, очень много, потрясающий был. И он был словенец. И мне как бы, не то, что было обидно,
человеку
что...
Человеку будет негде играть.
Да, что где он будет играть. Там немедленно какая-то команда сложилась, какие-то люди стали играть более-менее прилично. И, кстати говоря, команда из Любляны, она из тех бывших югославских, она, в общем, по-моему, наиболее систематический успех добивалась в Евролигах в итоге. Ну, это ладно, это баскетбольная тема.
Хорошо. Давайте все-таки сейчас посмотрим. Тут у нас Пермь стоит просто вот на всех не предназначен для стояния в частях, в ушей вроде и так далее. Но зачем они все у нас крадут? Вот.
Ну, если зачем за 2 миллиона евро, это значит украсть?
Нет, ну просто жалко людям, что увозят все, чем богаты.
Друзья мои, ну с вами так всегда было и долго еще будет, потому что это тоже нормальный совершенно путь для клуба со сравнительно скромными возможностями. Он должен зарабатывать, в частности, продажи игроков. И продажа Левенца, это вообще это прекрасный бизнес для Амкара, потому что не факт, что его бы кто-нибудь другой купил. Я не хочу сказать, что Левенец плохой вратарь, но я думаю, что у любого из тех, кто его достаточно хорошо знает, а знает только со стороны, всегда возникает опасность, что все-таки он, это не открытие, игрок в зрелом возрасте, может быть, он просто провел свой лучший сезон. Но сейчас он попал в Локомотив, куда пришли тренеры, которые с ним проработали год. И это многое меняет. Хотя я, честно говоря, вот я не очень понимаю ни как можно выбрать, допустим, из Давида Муджири и Олега Иванова именно Муджири. И я не очень понимаю, как можно выбрать между Левенцом и Габуловым Левенца. Но это я не понимаю. Есть тренер, который их знает, безусловно. И это ответственность Рахимова. Что же, если все получится, останется только ему поаплодировать. Понятно, что, в частности, Левенец и Габулов очень по-разному стоят. Ну, кто на это, как говорится, у нас смотрит.
Тут так,
клуб-то богатый.
Стадион «Спартак» – это очередная лажа руководства «Спартака». Или он строится? Не строится и не лажа. Пока так.
Там вообще обещали веб-камеру поставить, когда начнется строительство.
Угу.
Можно было в любую секунду смотреть, что происходит.
Надеюсь, без звука. Так. Ну, все вроде бы. Ну, закончили с этим. Марин говорит, «Зенит» уже обыгрывал «Марсель» на этой же стадии Кубка УЕФА 2 года назад. Значит, был другой «Зенит» и был другой «Марсель».
Совсем другой «Марсель» и совсем другой «Зенит», действительно.
Так, теперь все-таки о Лиге чемпионов. Это начались не какие-то невнятные, там, ничего не значащие туры в группах, которые бывают. А началось все, плей-офф, 1/8, все уже серьезно. Что-нибудь произвело впечатление, Вася?
Ну, в общем, Лигу чемпионов всегда смотришь немножечко прихотливо, потому что вот если комментировать, то кроме своего матча ничего не дается посмотреть.
Ну да.
Я вот комментировал 2 матча в 1/8. Рома-Реал и Селтик-Барселона. Все говорят, что мне повезло очень с играми. И вот вообще, в всяком случае, могу сказать, что Селтик-Барса, ну, пожалуй, в этом европейском сезоне самая лучшая игра, которую я не посчастливился работать. Потому что ну, это был вот настоящий футбол. Конечно, про шотландцев можно что угодно говорить, как они футбол играть умеют. То, что они для них это дико важно, что они отдадут все силы, которые у них есть сейчас, которые были последние следующие недели, о которых они, возможно, догадывались, что кто-нибудь из них появится, это тоже факт. И Игра произвела очень сильное впечатление. Барсу два раза наказали в первом тайме за более или менее серьезные проблемы в обороне. Причем даже не проблемы в обороне, а вот второй гол Селтика, когда он при счете 1-1 снова вышел вперед в первом тайме, забил гол Барсе. Просто удивительно синхронно сработали все футболисты Селтика. И я думаю, что это не только оборону Барса поставило бы в тупик. Я, кстати, думаю, что ни у одного клуба в мире сейчас обороны сильнее, чем у Барселоны, нет. Может быть, сопоставимое, близкое или равное. Но лучше вам просто быть не может. Когда у тебя справа Пуёль, слева Абидаль, а в центре Габриэль Милито и Маркес. И ну, у Манчестера, наверное, не хуже, я думаю, если все здоровы. Там, правда, правый защитник уже долгие годы немножечко болеет. Но существенно это дело не меняет. У Арсенала, может быть, когда он полностью в строю, все игроки тоже не хуже. А вообще больше никого рядом-то поставить. Да. Огромное впечатление произвела игра. И в конце концов, вот еще по этой игре я бы сказал, что, кажется, наконец-то возвращается Роналдиньо, который провел определенно свой лучший матч в сезоне. Он отыграл около часа, но то, что он пока в не лучшем состоянии функционально находится, это известно. И видно, что набрал блистательную форму Анри, который играет просто совершенно свободно. Он играет так же легко, как ходит, как дышит. Это всегда вот видно, когда вот футболист совершенно свободен в своих привычках. Он гениальный гол Сарагосе забил, когда у него доли секунды были на принятие решения. Он принял мяч на грудь и не вверх отработал, а вот буквально в ноги у себя сбросил и, не опуская на землю, ударил в дальний угол. Это на скорости, в полоборота к воротам. Тут остается развести руками. Ну и Селтик он тоже гол далеко не последний вбил, конечно. Но в конце концов, сказался класс. То есть, я бы сказал так, что участие Селтика в матчах Лиги Чемпионов, особенно в плей-офф, это абсолютно идеальная площадка для того, чтобы смотреть футбол. О перспективах Селтика можно долго спорить, можно спорить, что они могут из себя вроде чего не могут. Но то, что смотреть футбол на Селтик Парке, даже по телевизору, это гигантское наслаждение, вот это правда. Это правда. И мы его с коллегой Пирожковым получили выше крыши.
Хорошо, другие матчи не удалось посмотреть, ничего.
Видите? Ну, краем глаза, в обзоре в основном. Я думаю, что будет очень интересная ответная игра Севильи с Фенербахче. И первая игра получилась довольно приключенческая. А вот что касается других пар, то Арсенал-Милан очень любопытно как бы загадывать, не получится второй матч, потому что там же есть два сценария в плей-офф возможных. Либо играют матч дома, матч на выезде. Я имею в виду не по месту проведения, а по характеру. То есть дома максимального преимущества, в гостях отсидеться. И наоборот. Первый матч в гостях, соответственно, как-то вот мы отобьемся, а дома-то мы уж себя покажем. А бывает матч номер один и матч номер два, когда две сильные команды не знают точно, какие козыри им стоят, да, какие нет. И вот разведка, бой, маневры, то все. А война будет уже потом. Сейчас маневры. Вот эта война наступит у них в Милане, Арсенала и Милана. И
так получилось, или это какая-то была все-таки внутреннее ощущение, что иначе нельзя, иначе не получится? Ни выезда, ни домашнего матча.
Тут я могу опираться только на собственные впечатления от краткого изложения этого матча и от разговора с коллегой Розновым, который его работал. Но вот я думаю, что здесь, поскольку кстати, мы говорим о понятиях до некоторой степени абстрактных, вот если бы Ливерпуль не дожал Интер, мы бы о том матче говорили точно так же. Но получилось. Ну, конечно же, когда слабина находится, когда в этот прорыв можно устремиться, когда залетает, грубо говоря, все меняется. Это как вот, знаешь, вот в половине ничейных матчей ничьей не бывает. Потому что если матч ничейный, это равенство. А равенство может нарушить любая ерунда.
Ну да.
Вот хоп и забилось.
Ну вот был ничейный матч, и в нем был ничейный результат. Хотя это, конечно, Лион-Манчестер.
Да.
Вполне. Он был такой качельный, был со многими случайностями, красивый вполне. Вот не было той тоски, которой боялись очень многие от этого. И причем, увидев состав Манчестера, вот тут масса народа населения сказали, ну, будет тоска. Вот когда увидели одного Руни впереди, ничего этого не получилось. Было красиво, хорошо, очень интересно. Очень интересно, и такая была охотничья игра, друг друга подкарауливающие люди, очень внимательно следящие друг за другом. Вот.
И опять-таки, да. Судя по деталям, видимо, очень сильный матч провел Бензема.
Да. Просто и... совершенно. Когда человек выскакивает, значит, голы... Очень часто голы Манчестера бывают такие. Или какой-нибудь кошмарный ляп центральных защитников, или жуткое там совершенно отсутствие Ван дер Сара или человека его заменяющего. Здесь был просто... Мяч вылетел из-под земли. Или вот бывает, как в фантастике, из гиперпространства. Вот вдруг появляется космический корабль. Вдруг, неизвестно откуда. Вот так он появился. Он откуда-то появился в сетке. И ничего при этом не было. Ни явных ошибок, ни явно выстроенной какой-то нечеловеческой комбинации у Леона. Просто мяч-то появился в воротах. Он где-то был только что, появился в воротах. Все, издалека причем, достаточно. То есть не с линии ворот.
Спохватились, был... а уже поздно.
Да, уже
поздно.
А у вас
молоко убежало.
Да, вот все. И потом это молоко запихивали в кастрюльку в течение всего оставшегося времени. Вот. Запихнули. Запихнули, вышел замечательный Тевис и все это сделал. Интересно будет смотреть дальше, конечно. Ну, и ничего такого как во всем, очевидного. Собственно. О, ну все, 1-1, значит, на Траффорде все будут просто так вот. Все станут вокруг штрафной площадки Леона и будут забивать. Ничего этого не будет.
Леон – команда, история, которая, конечно, очень опасна в контратаках, но, пожалуй, прежней мощи все-таки нет.
И... Нет, это другая команда. Это другая команда. Вот. Но в ней есть не мощь. Вот тогда был какой-то вот этот размашистый такой Леон, который очень часто мы смотрим, как вот так выглядит современная сборная, вот совсем обновленная сборная Франции по регби вот сейчас выглядит. И все вот, и вот бежит. Вот так же Леон смотрели 2-3 года назад. Сейчас-то это такая хитрая какая-то сам в себе, там, когда сидящая в норах, когда вот неизвестно вот откуда получающиеся комбинации. Очень интересно все это было. Ну, не знаю, что еще там было в Лиге чемпионов. Вот больше как я ничего не увидел. Я не знаю. Может быть, кто-то заметил больше, но во всяком случае, я не думаю, что будет хоть один проходной матч ответный.
Видимо, да. Хотя я думаю, что где-то обязательно напряжение прорвется, просто что кто-то свалится из соперников. Но после первых матчей никто не потерял шансов. Однозначно нет. И, ну, кроме, может быть, Селтика, но просто опять не потому, что счет какой-то, а просто мы понимаем, что есть соотношение сил двух команд. И здесь будет Селтику очень трудно, конечно, 2-0 выиграть на...
Хотя с Барселоной на свете случалось всякое.
С Барселоной, да.
Да. И не думаю, что даже и здесь будет какой-то. Но это можно будет посмотреть, вот, может быть, по первому тайму. Можно будет посмотреть. Здесь забавности всякие. Возвращаемся к забавностям. Поздравляют нас с первым голом Рябко за Рубин, Вадим.
Поздравляем Рябко,
что же человек себя проявляет. Рябко, да, человек себя проявляет. Человек посылает вот, в очень смешном репортаже Шевченко. Не знаю, насколько он соответствует действительности, но он просто такой чрезвычайно смешной репортаж на sports.ru. Рябко посылает приветы Федуну, конечно, все, желает ему там больше денег. Но там любопытные какие-то вещи есть, и в этом матче, я не знаю, по нему, конечно, ни о чем судить, имеется в виду матч с Крыльями Совета. О нем судить ни о чем нельзя.
Ну, любопытен тем, что играли две команды, mm-hmm. которые, по сути, создаются заново.
Да.
Но, опять-таки, не видя его, можно просто отметить этот факт. Думаю, что будет довольно любопытно. Я думаю, что сейчас вот обязательно в последние недели сейчас уже начинают, уже открыты заявочные листы, уже происходит заявка кое-где. И, конечно, в последние дни что-то обязательно случится, думаю, интересное. Mm-hmm. Потому что диагнозы своим командам тренеры уже поставили, уже... Понятно, что без кого не обойтись. Я думаю, что приход Левенца – это первая ласточка. Наверное, на следующей неделе мы действительно узнаем название нового клуба Киржакова. И, наверное, это будет не единственный переход. Наверное, будут какие-то еще и занятные иностранцы.
Хорошо. Ну, в общем, практически все. Я посмотрел. Да никто «Спартак» не хоронит, дорогие друзья. Просто здесь существует... Ну, определение, скажем, расклада и перспектив на сегодняшний момент.
Да, мы же объясняем
вот, и свои. Это называется соображения. Так, если продолжать давить или не давить вот в этом направлении. будет, скорее всего, учитывая сопротивление среды там, и так далее, будет такой-то эффект. Вот и все, что в этом делается. А такие громкие фразы, как «хранитель», «возносить», никто ни с кем не делает. Все, до следующей пятницы, всего вам доброго, до свидания.
Играть в футбол.